«Справимся вместе».
Это программа «Справимся вместе», в студии Павел Астахов, ваш адвокат и ведущий. Поступают вопросы ко мне, давайте сейчас мы пробежимся по вопросу. Вот очень интересный вопрос из ДНР. Уважаемый Павел Алексеевич, мой брат пропал без вести 25 августа 2014 года в Донецке. Мы сразу объявили в розыск, 6 лет ждали. В марте 2021 года райсудом он был признан умершим. Дату смерти определили 12.03.2021, то есть дата принятия решения суда. Это все правильно, так и есть. Даты смерти и даты открытия наследства. Открытие наследства считается решение суда, которое вот эту выносит... То есть дата вынесения решения суда. Вот так. Значит, нотариусу мне сказали, что вступить в права наследства я могу только спустя 5 лет от этой даты. У брата остался дом и так далее, и так далее. Смотрите, значит, Андрей, неправильно вам нотариус сказали. Это или вы что-то неправильно поняли, или нотариус просто ошибся. Дело в том, что у нас гражданский кодекс есть, статья 11.54, которая говорит срок принятия наследства. И там четко указано, что... срок принятия наследства 6 месяцев. Дальше. Есть еще статья, которая специально говорит о том случае, когда объявляется гражданин умершим. Это статья 11.14 Гражданского кодекса. Так вот, в случае объявления гражданина умершим, это ваш случай, с даты вынесения решения суда. То есть со дня вступления в силу решения суда. Правильно, вот так. Решение вступило в силу ваше давным-давно. Вот с этого момента в течение 6 месяцев вы можете принять наследство. Все. Никакие не 5 лет. Идите к нотариусу, оформляйте, потому что сейчас получается, что вы пропустили уже срок. Вот вы должны объяснить, почему вы пропустили этот срок. Тем не менее, пойдите к нотариусу, вы можете вступать в наследство уже смело и ухаживать за домом брата. Есть звонок у нас, слушаю вас.
Добрый день, меня Ольга зовут. Да, у меня вопрос про телефонных мошенников. Так. Звонят практически каждый день, это уже просто невозможно, и днем, и ночью. Устала брать и трубки, и блокировать номера, все равно звонят. Есть ли какое-то решение для этой проблемы, кроме как блокировать телефон?
Ну, Ольга, я вам сочувствую, наверное, как и всем, потому что все страдают от телефонных мошенников. И мы знаем, кстати, источник, гнездо, где находятся этих телефонных мошенников. Не случайно министр внутренних дел России Владимир Александрович Колокольцев обращал внимание, что в начале специальной военной операции несколько месяцев было затишье абсолютное. Вот. А сейчас снова они активизировались со страшной силой. Мало того, Ольга, раз вы подняли этот вопрос, вчера мы столкнулись с новым видом мошенничества, удивительным. Поэтому, дорогие друзья, вот послушайте меня внимательно. Значит, вчера от имени очень известного человека, которого все мы знаем, не буду его называть, был создан фальшивый аккаунт, то есть фальшивый якобы телефон в Телеграме. То есть, ну, фальшивая страничка создается, там его фотография стоит, написано его имя, отчество, фамилия. Дальше с этого аккаунта фальшивого рассылается по разным телефонам в Телеграме такое письмо. Можешь переговорить? Вопрос. Тут же идет звонок вслед за ним, и его голосом, сгенерированным нейросетью, говорит: привет, дорогой, слушай, надо помочь человеку, Казанцев Андрей такой, вот он сейчас тебе перезвонит, ты, пожалуйста, не отказывай ему, там есть какие-то расходы, я тебе потом сам их компенсирую. И вешается трубка. То есть человек слышит знакомый голос, который мы слышим по телевидению, там, по радио, знаем его прекрасно, видим, человек думает: ух ты, меня попросил сам Иван Иванович Иванов, понимаете? Ну, хорошо. И тут же звонит этот Казанцев. Говорит: ну, тебе же звонил Иван Иванович Иванов. Слушай, ну, помоги, пожалуйста, надо там небольшую сумму перечислить. Как вам это? А Иван Иванович Иванов вообще не в курсе. Потому что его голос сгенерили, сделали фальшивый аккаунт и с него рассылают. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, дорогие друзья. Если вам звонит известный человек и пишет, тем более, ну, перепроверьте. Перепроверьте. А это может быть и кто-то из ваших близких родственников. Сейчас воруют базы данных. Для чего? Взламывают через телеграммы, через WhatsApp, для того, чтобы украсть все ваши данные и потом по ним вымогать деньги. Так вот, говоря о вашей ситуации, о той, в которой мы находимся все, значит, слава богу, у нас Роскомнадзор занялся этим вопросом. В Роскомнадзоре есть такой главный радиочастотный центр, и уже в декабре 2022 года была запущена единая платформа, так называемая единая платформа верификации телефонных вызовов. Называется она «Антифрод». Вот. Для чего она нужна? Она как раз нужна для борьбы с телефонным мошенничеством. Сейчас к этой системе подключаются все основные операторы. Это Мегафон, МТС, Вымпелком. И создается так называемый хаб. То есть, что это такое? Ну, это единый операционный центр, через который будут обрабатываться все звонки. те звонки, которые попадают и фиксируются как мошеннические, понятно, что их можно бесконечно менять, но тем не менее, они тут же блокируются, и автоматически вам не будут поступать эти звонки. Пока те, кто к вам звонят, если уже не совершено мошеннические действия, а просто только вас достают, ну, блокируйте эти звонки, блокируйте, потому что мы надеемся, что уже вот в середине 2024 года нам обещают, что запустят этот хаб на полную мощность, и автоматически будут блокироваться. Есть, у основных операторов есть такая услуга. Позвоните вашему оператору, той сети, которой вы пользуетесь, и скажите, я хотел бы подключить услугу, проверку звонка, чтобы мошеннические звонки отсекали. У меня такая услуга, например, подключена, но и незнакомые номера просто не беру. Если это кто-то хочет найти, он вам пришлет смс-ку, напишет, кто он, зачем он вас ищет. Поэтому... Право любит недремлющих, да, а спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Давайте защищаться. Если будем защищаться, то нас никто не победит. Так вот, продолжая наш разговор все-таки о том, возможно ли, да, возвращение смертной казни. Я заканчиваю эту тему сейчас. Ее надо разобрать, чтобы было понятно. Очень интересно, что в этом протоколе номер 6 Квенской конвенции, которую мы подписали, но не ратифицировали, первым пунктом, там всего несколько пунктов, сказано, смертная казнь отменяется, но есть второй пункт, в котором говорится, что смертная казнь может быть восстановлена в случае военных действий, войны или неизбежной угрозы войны. Вот, друзья мои, сейчас вот откинем то, что мы не ратифицировали, то, что мы уже не в Совете Европы, и нам это вообще протокол этот, можем его не исполнять смело. Но разве мы не находимся в таком состоянии, по крайней мере, угрозы войны? Война против нас ведется. Ведется против нас масштабная, невиданная вообще в истории человечества война. Запада, который воюет. Вот, только сейчас в новостях про Макрона говорили. Без конца бряцает оружием, хочет отправлять войска и уже грозит ядерными ударами. Это не угроза войны. Это не основание для того, чтобы даже по гуманной Европейской конвенции восстановить смертную казнь. Вот, поэтому, конечно же, для восстановления смертной казни не нужно никаких вообще законодательных решений, потому что даже референдум не надо проводить, но с учетом такого важного общественного интереса и резонанса референдум ведь может проводиться по любому поводу. Это самое простое, самое открытое и самое демократичное волеизъявление, прямое волеизъявление народа. Поэтому, если посчитают необходимым парламентарий, назначат день референдума, пойдем проголосуем, каждый выскажет свое мнение. Есть звонок, слушаю вас.
Да, Павел Алексеевич, добрый день.
Добрый день.
Наталья, Москва. Вот послушайте вопрос, пожалуйста. Президент внес на рассмотрение, я не знаю, как правильно по-юридически, предложение по поводу увеличения прогрессивного налога. Объясните, пожалуйста, почему господин Шохин сопротивляется этому, объясняя тем, что олигархи инвестируют, но, извините, на третью яхту не хватает, может быть. Ну, как-то вот надо этот вопрос решить. И это хорошо, что президент поднял. Вы понимаете, что сейчас, вот как на Украине есть такое село Рубежно, наверняка вы слышали. Вот у нас
я был там, в этом селе, да.
Вот у нас Рубежная почти на дворе. Надо это все-таки понимать. Не только обычным людям, но и те, которые под небесами ходят.
Я понял. Наталья, спасибо огромное вам за этот вопрос. Я как член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, а Александр Николаевич возглавляет союз промышленников и предпринимателей, готов этот вопрос ретранслировать, потому что 18 апреля у нас состоится очередной съезд 33-й Российского союза промышленников и предпринимателей, на котором этот вопрос будет обсуждаться. Почему он против? У него есть своя логика. Во-первых, он объединяет и руководит союзом, в который входят непосредственно все крупные предприниматели. Понятно, что все предприниматели считают деньги, они несут определенную социальную нагрузку, не только в виде налогов, но все сегодня, практически все, кто здесь работают и кто остался, не убежал, все помогают и фронту, и государству, и социальные обязательства выполняют. Но, тем не менее, вопрос прогрессивного налога действительно очень насущный. Он болезненный, потому что, конечно, денег много не бывает, все это знают, делиться не все любят, Тем не менее, есть такие времена, наступили такие времена, когда надо делиться. Надо думать не о том, как вы правильно сказали, яхту свою удлинить или новую купить, а о том, как помочь людям, которые живут, например, за чертой бедности или которые находятся на новых территориях. Поэтому, если сопротивляться, то надо предлагать что-то взамен. Если будет предложено, я не знаю, какое-то создание какого-то фонда, из которого, направляя деньги туда, от предпринимателей крупных будет формироваться средства и распределяться для восстановления, например, новых территорий российских, для восстановления жизни на этих территориях, да, это будет понятно. То есть везде должен соблюдаться баланс. Должны быть взаимные обязательства. То есть мы даем вам зарабатывать, крупно на вас работаем, а вы, будьте добры, сделайте ответный шаг и помогите нам жить, выживать и достойно существовать. Есть звонок, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна,
слушаю. Вот такой у меня вопрос. Да. Я работаю заместителем генерального директора по продажам, и у меня в трудовом договоре есть пункт о ненормированном рабочем графике. Угу. Вот. Но последнее время получается так, что буквально каждый день работаю по 10-12 часов. И,
то есть ненормированный, общем, каждый день получается, да?
Ну, получается, да, особенно вот в последнее время. Uh-huh. И хочу понять, действительно, раз у меня прописан ненормированный рабочий день, значит ли это, что вообще нет никакой нормы?
Uh-huh. Спасибо, Татьяна.
Если... Да. Uh-huh. И есть ли какие-то, ну, не то что льготы, а какие-то положенные...
Компенсации. Ну,
да, да.
Понял. Татьяна, спасибо за ваш вопрос. Ну, действительно, переработки... Это норма нашей жизни, правда? Без них вообще сложно представить работу, например, офисного сотрудника. Бывают авралы, когда надо срочно выполнить. Раньше только мы говорили, вот советские времена, там конец пятилетки, конец квартала, конец года, аврал, переработки и так далее. Но сегодня очень часто работодатель злоупотребляет этими переработками и даже не фиксируют эти факты для того, чтобы сэкономить на зарплате сотрудников. Но у вас ситуация гораздо лучше, потому что если у вас указано в трудовом договоре, что у вас ненормированный рабочий день, это особый режим. Это особый режим работы, который предусмотрен Трудовым кодексом. И в соответствии с таким особым режимом отдельные работники действительно могут по распоряжению работодателя или при необходимости эпизодически, как это указано в законе, привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами, значит, установленной продолжительности и нормы рабочего времени. Что это значит? Эпизодически. Вот вы сказали, практически каждый день. Эпизодически законодатель, если я правильно помню, считает привлечение работника не более 3 раз в неделю. То есть не более 3 раз в неделю вы можете превышать свое рабочее время. Вот, в течение недели. За какие компенсации? За то, что вы имеете ненормированный график, и то, что это у вас указано в трудовом вашем контракте, вы имеете право получить дополнительный оплачиваемый отпуск, ежегодный причем. И этот отпуск в соответствии с законом не может быть менее 3 дней. То есть 3 дня гарантированно. Вас 3 дня могут в неделю привлекать, а вы не менее 3 дней можете получить дополнительный отпуск. Что интересно, что как и в случае с обычным отпуском, когда, например, вы не берете его или частично используете, так и здесь. Этот дополнительный отпуск, который не менее 3 дней, вы можете, что называется, конвертировать в живые деньги. То есть компенсацию денежную получить за него, его не использовать. Поэтому, если есть такой вопрос, подойдите к работодателю, скажите, когда мне будет предоставлен отпуск, в каком размере, если он откажется, ну, тогда это основание для того, чтобы обратиться в трудовую инспекцию. В трудовую инспекцию подается жалоба, и работодатель в этой ситуации может быть привлечен к административной ответственности, то есть получит очень серьезный штраф. Вот, потому что он обязан вести учет рабочего времени, в том числе по работникам с ненормированным графиком работы. Вот так. Вот ответ. Так, у нас есть еще звонок. Я хотел продолжить вопрос, который был к нам пришел. Очень интересный, кстати. Это связано с одной из новостей. Значит, вопрос следующий. Я живу в многоквартирном доме, а сосед поставил камеру на лестничной клетке. Давайте мы сейчас примем звонок и дальше потом ответим. Слушаю вас, говорите.
Можно мне говорить?
Да, как вас зовут?
Меня зовут Игорь Васильевич из Петербурга.
Да, Игорь Васильевич, слушаю
вопрос
вас.
Вопрос такой, что недавно по телевидению выступал Путин и сказал, что к военной операции относятся не только люди, участвующие в этой военной операции, но и гражданские люди, создающие вооружение новое. Я как раз всю жизнь работал, был из останков разработчиков создания оружия против надводных и подводных кораблей. Последний раз в 2001 году мы сдавали большой противолодочный корабль «Адмирал Чебаненко» с боевыми стрельбами. И я получил за это боевую медаль 200-летия российского флота. Вот. Так могу ли я причислен к людям, пользующиеся льготами для участников военной операции?
Игорь Васильевич.
Корабль «Адмирал Чебаненко» до сих пор в составе флота участвует действующий корабль.
Я понял. Игорь Васильевич, во-первых, огромное вам спасибо за ваш труд, потому что ваш труд сегодня стоит на страже нашей Родины. И этот корабль боевой, он в строю, действительно, спасибо вам. А то, что вы награждены медалью, это же вам дает дополнительные льготы к пенсии, насколько я понимаю, государственная награда или даже ведомственная награда, дает возможность вам получить статус ветерана труда. В любом случае. Ветеран труда...
Я как блокадник причислен к...
Вы еще и блокадник.
Ветеран не труда, а войны.
То есть вы ветеран войны. Плюс вы ветеран труда.
Да, да, там какая-то группа есть, 16-я, по-моему.
Вам что? Ну, вам необходимо... Вы хотите получить статус участника СВО еще?
Как участник СВО я какие-то могу больше года получать, потому что мне 80 лет, я слепой полностью, инвалид, и меня обслуживает девушка, которой я плачу половину пенсии из-за
вычета. Игорь Васильевич, а почему вы не обратитесь в ваш комитет, у вас называется, да, комитет по социальной защите? У вас там прекрасные люди работают, и вам положена вообще патронажная сестра, которая должна бесплатно к вам приходить, по-моему, не меньше, чем два раза в неделю, и вам не надо платить за это.
Понимаете, я слепой полностью, она приходит, но что придет на час, там продукты принесет, а мне надо...
Но она приходит к вам?
Да, да.
А, приходит. То есть, видите, все-таки над вами патронаж установлен. Нельзя сказать, что брошенный.
Ну, какой-то патронаж, но... Понимаете, я полностью слепой и не могу себе...
Игорь Васильевич, а у вас есть дети, родственники?
Родственники, я живу один, родственники есть, но они все работают, не могут ли ко мне приходить?
Нет, но дело-то в том, что у нас есть закон, в Семейном кодексе и вообще в законе и в Конституции сказано, что дети должны заботиться о нетрудоспособных престарелых родителях. Это обязанность прежде всего детей. Государство в меру тех полномочий и в меру той компетенции, которая по закону установлена, помогает. Видите, у вас есть патронаж, вам выплачивают дополнительные к пенсии различные надбавки и пособия. Поэтому даже если вас сейчас признают участником СВО, как вы считаете, я, честно говоря, вам честно скажу, что я не вижу здесь оснований, потому что вы давно уже на пенсии. Да, корабль воюет, за это вы награждены, за это вы имеете соответствующий статус. Но дополнительный статус вам здесь не решит эту проблему. Я считаю, что здесь, может быть, патронаж усилить, может быть, к вам надо, чтобы каждый день приходила сестра. Надо обратить внимание комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. Там прекрасные люди работают, и губернатор у вас такой знающий, чуткий человек. Поэтому обратите их внимание, чтобы почаще к вам приходили, поскольку вы инвалид, невидящий, и ветеран, и войны, и труда. Вот это выход из положения. И, конечно, ваши близкие должны больше внимания и заботы вам уделять, потому что это в первую очередь наша забота о наших родителях. Вот так я вам скажу. Значит, продолжаю все-таки разговор о том вопросе, который был задан, и новости, которая пришла. Значит, в квартирном доме установлена камера на лестничной площадке. И вот девушка пишет нам и жалуется, говорит, наш сосед, который установил камеру, он еще председатель нашего этого домкомитета, домкома, и еще предложил на общем собрании собственников, то есть ТСЖ, видимо, такие камеры на всех этажах поставить. Ну, то есть я лично не против, она говорит, но я молодая девушка, не хочу, чтобы кто-то кроме меня знал, кто ко мне приходит. Ну, в общем, желание понятное. Это мое личное дело, пишет она. Так вот, по поводу камеры соседа. Действительно, сейчас много таких камер ставят, и живем мы в неспокойное время. Мы видим, что происходит. И действительно, пока не будет полностью отрегулирована наша миграционная политика, которая возьмет на учет всех лиц, которые, как недавно сказали на коллегии, да, генпрокуратуры, на 75% выросло число у нас преступлений, совершающихся мигрантами. Так вот, пока мы не будем чувствовать себя в безопасности, мы должны защищать себя сами. Камеры ставить полезно, надо, но надо их так ставить, чтобы не нарушать так называемое privacy или личное пространство ваших соседей, потому что ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода вашего соседа. Поэтому надо понимать, что, во-первых, действительно у нас граждане, юридические лица имеют право устанавливать камеры, но не имеют права устанавливать скрытые видеокамеры. Вот скрытые видеокамеры – это уже нарушение, которое преследуется в соответствии с Уголовным кодексом. Когда установлена камера, там должна быть надпись «Ведется видеонаблюдение» или там «Улыбнитесь, вас снимают». Но должно быть уведомление, камера должна быть видна. Вот как я сижу, напротив меня три камеры, и ни одна не предлагает мне улыбнуться. Тема очень тяжелая. Так вот, камера не должна быть направлена на соседа. Если вы хотите свою дверь обезопасить, она должна стоять так, чтобы она была направлена вот в этот сектор, который только вашу дверь снимает, а не дверь соседа. Если вас что-то не устраивает, вы имеете право подать в суд. Вот, собственно говоря, это и произошло. Судьи обжаловали такое решение. Два дела было рассмотрено, и они стали прецедентами. В одном случае человек подал жалобу на соседа, что камеру поставили, и камеру действительно развернули так, чтобы соседа не снимать. А в другом случае сосед взял и сломал камеру. И суд вынес решение о том, что не имеете права вы самовольно портить чужое имущество. Вот. Поэтому, что касается общего совета, то большинством голосов такое решение действительно может быть принято, и в вашем доме установят камеру. Вы на этом собрании можете протестовать, но давайте примем еще вопрос. Слушаю вас. Говорите.
Алло, здравствуйте. Александр Юрьевич, Саратов. Скажите, пожалуйста, проводится ли доследственная проверка по материалам, установленным судом, решение которого вступило в законную силу? У нас вообще 90-я статья УПК работает. Спасибо.
Так, доследственная проверка по материалам суда, который вступил в законную силу. Нет, если решение суда вступило в законную силу, какая доследственная проверка? Это уже имеется установленное доказательство, оно судом установлено, и имеет уже преюдициальный характер. Преюдиция – это значит не требующее исследования и доказательства. Поэтому здесь никакая дополнительная досудебная проверка, доследственная проверка не нужна. Решение суда принимается как уже факт юридический. То есть вы же не проверяете, например, кодекс или какой-то закон. Для этого не надо проводить доследственную проверку, чтобы понять, действует этот закон или не действует. А что в этой статье написано? Также точное решение суда. Это закон, вступивший в действие. Поэтому здесь этого не требуется, уважаемый Александр Юрьевич из Саратова. Вот. Ну что ж. Что касается референдума, мы с вами разобрали, будет референдум, не будет 8 сентября, кстати, в мой день рождения в этом году, по поводу отмены моратория на смертную казнь. Это решат наши законодатели. Что касается камер, я вам объяснил, ломать камеры не надо, если вы против, то обратитесь, пожалуйста, в суд. Вот это было решение Третьего конституционного суда общей юрисдикции, которое признало законом наказание гражданина, сломавшего соседскую видеокамеру. Это случилось, кстати, в Ленинградской области, в городе Кировске. Взял, сломал дорогую камеру. Вместо того, чтобы подать жалобу и в судебном порядке обязали бы соседку снять эту камеру, не надо было ее ломать. Ну, вообще, в целом, коллективная безопасность – это очень серьезный вопрос. Я напомню, что, например, в Америке после сентября 11-го, в 2000 году, был принят Patriotic Act, так называемый, когда вообще слежку, телефонное прослушивание узаконили, и граждане отказались от части своих прав в угоду безопасности. Нам придется все время на весах справедливости взвешивать эти два понятия – наша безопасность и наша частная жизнь. Потому что такое время. Против России ведется война, и она в ближайшее время, к сожалению, не закончится, но точно знаю, что мы победим. До следующей встречи через неделю.
Справимся вместе.